Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, добрый день. В эфире передача «Отличная семья». И, как всегда, в нашей передаче мы стараемся делать тему сиротства понятной, доступной, открытой. За микрофоном Татьяна Ваганова. И сегодня у нас достаточно сложная тема, но важная. Мы будем говорить о том, как приемному родителю помочь ребенку пережить смерть кровного родственника. Вот ни много ни мало. Рада представить сейчас тех, кто будет с нами в течение этого часа, друзья. Это психолог, преподаватель ШПР школы приемных родителей, кто не знает этой аббревиатуры, приемная мама Ирина Горбузенко. Ира, очень рада, что ты сегодня с нами.
Очень приятно. Здравствуйте.
Здравствуй. И также с нами психолог Джессика Франтова. Тоже я надеюсь, что сейчас ее будет хорошо слышно. Джессика, вечер добрый.
Доброго вечера, дорогие друзья и коллеги.
Также хочу сказать, друзья, что мы общаемся на эту тему для того, чтобы, в свою очередь, вы смогли что-то принять, взять и также поделиться своим опытом. То есть это общение, это некий такой круглый стол, поэтому давайте пользоваться этими преимуществами. У нас есть различные контакты, удобные для вас, выбирайте и присоединяйтесь к нашему разговору. Итак, я сейчас как раз перехожу к этим контактам. WhatsApp и Viber, если вам удобно. +7 977 850 0996. Также вы нас можете непосредственно смотреть, слушать, присылать свои сообщения, мы будем их зачитывать. Также у нас идет прямая трансляция в наших группах в Фейсбуке и ВКонтакте. Отличная семья, все об усыновлении. Вы можете писать свои комментарии в комментариях. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь. И вопрос у меня к вам такой, конечно. Поделитесь именно своим опытом, вот как вы, в свою очередь, помогали ребенку, приемному ребенку, пережить смерть кровного родственника, да, то есть, может быть, ваш опыт будет какой-то особенный, уникальный. Это не значит, что он подойдет для всех, но вполне возможно, что для кого-то он действительно будет очень важен. Поэтому мы сегодня здесь для того, чтобы набрасывать идеи, делиться опытом, друзья. Давайте мы как раз сейчас и начнем. Итак, буквально через несколько секунд после перебивочки мы с вами возвращаемся в наш эфир и начинаем, друзья, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, будьте с нами.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира. 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Еще раз хочу напомнить, что наша тема сегодня – как помочь ребенку приемному пережить смерть кровного родственника. И здесь возникает масса вопросов, которые, я надеюсь, мы хотя бы частично попробуем, опять же, на часть из них ответить. И, наверное, один из самых важных таких моментов – это вот вообще стоит ли об этом говорить? И сейчас я просто выступлю с позиции тех родителей, которые считают, что тему прошлого вообще лучше закрыть, ее не трогать. И вот самое интересное, что разумом многие люди понимают, что это неправильно, написано много про это книг, об этом много говорят, но вот как только человек представляет себе такую ситуацию, вот ребенок в семье, у них адаптация, может быть, самый жаркий период, может быть, уже какое-то затишье, наконец, хоть ну, немного выдохнули, все вытерли пот со лба, ладно, там основное прошло, хочется насладиться вот этой вот благодатной тишиной, ну все мы люди, это понятно. И здесь вдруг приходит вот такая новость. Допустим, умерла кровная мама, папа, да, ну давайте сейчас вот по близкому кругу, и надо об этом говорить. И вот мы в основном то, что читаем, допустим, в соцсетях, мы видим, что иногда происходит с детьми, часто происходит, когда они слышат о смерти своих родственников. Ну, страшно. Начинает ребят раскачивать, да, они творят разные дела, вот, на которые взрослые смотрят с ужасом. И они решают, что, наверное, за лучшее просто вот от этого отойти и подстраховать себя, подстраховать ребенка, не поднимать этой бури, а вот просто тихо, спокойно, ну, умерла, как бы она и умерла. Да, это вот дело прошлое. Может быть, он даже об этом как бы никогда и не вспомнит. Давайте мы об этом забудем, давайте мы это закроем. Сейчас у нас начинается новая страница и как бы новая жизнь. По-человечески понятно. Вот что, ну, даже не то, что на это ответить, а вот как вести диалог, вот если подобная позиция. Да, конечно.
Ну, смотрите, что получается. Если умирает близкий родственник нашего ребенка, как раз самое время сразу же объявить, рассказать не с той позиции, что у тебя кто-то умер, да, и не с той позиции, что нас это не касается, а наоборот, правильно сообщать о смерти близкого человека, у нас горе, у нас случилось горе, давайте подумаем, давайте поговорим, давайте начнем горевать, давайте вспомним, давайте будем думать. То есть вот это вот время, когда очень важно ребенка разделить его горе, да, как тот ослик, который нес горе, вот разделить его, в рюкзачке у него было горе, вот если ребенка принимают и горюют вместе с ним, если мы на самом деле горюем, поэтому мы должны сами тоже оценить, как мы относимся к родителям. В любом случае, уход человека – это горе. А уход близкого человека и уход мамы – это потеря любви, потеря себя. Да, по Фрейду вообще, если умирает мама, умираю я. И вы вспомните себя, что первый раз вы о смерти подумали тогда, когда вдруг испугались, что ваша мама может умереть. Не про себя подумали, а подумали про маму. Вот если вы сейчас помните себя в детстве, то вот этот был страх. Вот. И возвращать ребенка опять в эти 5-6 лет, когда он остается один. Ребенку очень страшно, если он останется один с этим горем, потому что он всегда будет перекладывать на себя вину и думать, что, наверное, я виноват, раз родитель умер. И скрывать эту смерть тоже очень страшно, очень нехорошо, потому что мы обманываем ребенка, мы не даем ему возможность адаптироваться к смерти близкого. Это неправильно. Как сообщать, угу. Это тоже очень важно. Как горевать, это тоже очень важно.
Угу. Ну, давайте мы тогда сейчас попробуем еще Джессику, да, присоединить к общению. Джессика, вот твоя позиция, твое мнение.
А, дорогие коллеги, я хочу немножко с другого угла осветить этот вопрос. Прозвучала такая идея, что как будто бы, если мы ничего не говорим, то ребенок об этом не узнает. Но на самом деле практика такая, что ваша реакция, реакция близких ребенку людей на то, что произошла смерть кровного родственника, она все же есть. И ребенок чувствует о том, что что-то случилось, но не понимает, что. И тревога нарастает, а поскольку с ребенком еще на эту тему не говорят и делают вид, что ничего не случилось, естественно, это все и выливается в тех самых сложностях поведения, которых так боятся родители, и это происходит не только, когда мы говорим о приемных детях, а когда просто боятся ребенку сообщить о смерти какого-либо близкого. Это уже не говоря о тех случаях, что каким-то образом дети и люди вообще крайне чувствительны к тому, что происходит с их близким кругом. И у меня в практике было несколько случаев, когда дети мне рассказывали о том, что они почувствовали, как умерли их родители, хотя они находились далеко от них. Поэтому если есть идея о том, что если мы ничего не скажем, то ребенок ничего не узнает и не почувствует, мне бы хотелось очень предостеречь от этой идеи сразу. Ребенок почувствует. Другой вопрос, что он не будет знать, откуда эти чувства, и тем более не будет понимать, куда с ними идти. И да, поддержу Ирину, получается, что он будет знать, что со своими сложностями, страхами ему идти точно не к вам.
Ну, то есть, понятно, позиция ясна, да, но, опять же, мы возвращаемся на такой вот, может быть, неправильный, но человеческий уровень, а он вот выстреливает тем, что он выстреливает, и как вот мы говорим, даже когда речь идет о вообще о взаимоотношении с кровными родственниками, это больная тема, потому что кто-то за, кто-то против, причем больше даже за на внешней позиции, внутри люди стараются всеми правдами и неправдами этой темы избежать. И здесь есть тоже свои, ну как, свои такие оправдательные моменты, потому что действительно вот рассказывают, делятся, вот он общался с кровными, там, после этого пошел откат, например, он видит, что ребенок начинает настраиваться, наоборот, против приемных родителей, или, например, там еще происходят какие-то перекосы, и самое главное, это ожидания, которые формируют кровные у, значит, своих детей, которые не оправдываются, а разгребать все это приходится приемным. Поэтому, конечно, они стараются вот от этого как можно дальше отходить. И тема смерти, она, собственно говоря, сюда тоже включена. Потому что, как я уже сказала, боятся, что вот ребенок пойдет в разнос, и поэтому лучше мы трогать это не будем. Поэтому вот то, что мы сейчас сказали, вот не знаю, насколько это убедит, вдохновит. Друзья, вот дайте, пожалуйста, обратную связь. Вы согласны, не согласны? Почему не согласны? Вот, например, Альфред нам пишет. В большинстве случаев даже приемные родители этой информации не располагают. Ну, это, наверное, один сценарий просто, да? Если, ну, они не располагают, так, да, да. Это один момент, да, и вдруг всплывет. Мы сейчас говорим о том, что когда располагают, но вот решают, допустим, не говорить. А если решают говорить, то как, друзья? Вот у меня, соответственно, к вам вопрос, я его повторяю, да. То есть, если вы проходили этот опыт, вот поделитесь, пожалуйста, то есть как помочь ребенку пережить вот смерть близкого родственника, кровного своего родственника. И вашу позицию, считаете ли вы, что нужно говорить или нет, и причину, вот коротко, да, пожалуйста. Ну, мы продолжим. Я здесь просто хочу зачитать небольшой такой фрагмент истории, которую поделилась одна мама приемная, там в силу разных обстоятельств. Мы не будем называть имен, это будет анонимно. Вот, имя изменим. Значит, история следующая, что Юра уже был год в приемной семье, когда в канун Пасхи ему позвонила двоюродная сестра и сказала, что его маму убили. Он и мама не поддерживали близких отношений, но мальчик был сильно к ней привязан, по-своему любил. Смерть матери, а тем более такая жестокая, сильно по нему ударила. Первые сутки он был потерян, не мог плакать, а вот потом сорвало. Он рыдал, не мог толком контролировать себя, на нервной почве начались большие проблемы со здоровьем, врачи предупредили, что может дойти даже до инвалидности. С психологами на контакт он не мог пойти, травма была слишком тяжелой, он не мог об этом говорить. Мы занимались животными, он ходил на драматерапию, но ничего не помогло до конца. Он все время жил в маленьком внутреннем аду, и это сильно его разрушало. До определенного момента мне казалось, что я делаю все правильно. Мы общаемся, он практически не остается один. Путешествия, подарки, активности, много совместной деятельности. Но этого оказалось мало, и он все-таки сорвался. И сейчас вынужден проходить медикаментозное лечение. Мы в поисках психолога, который не просто умеет работать с травмами, но сможет найти именно с ним общий язык. Ну вот пока остановимся, я потом перейду там к неким выводам, которые она сделала. Вот, допустим, ну, одна из ситуаций, да. То есть мы говорим о маме, которая, ну, достаточно в теме. Вот здесь мы видим инструментарии, которые они использовали. Да? Что, ну, скажем так, вот как можно, допустим, было бы, или что можно было бы сделать еще? Или иногда действительно просто невозможно сделать ничего? Ну, никак нельзя помочь.
Ну, если вернуться назад, то я бы, конечно, общалась бы и с этой сестрой, и с мамой, и мы старались бы поддерживать отношения, и сестра бы позвонила, и вместе бы мы это горе, вот опять же, переживали бы вместе, мы держали бы руку на пульсе. Да, убийство это такое случайное, но то, что эта весть бы была принесена не сестрой, как бы со стороны, то есть получилось, что сестра позвонила, и только их это касается, и вы не понимаете, какое это горе. Да, вот если бы это сначала бы позвонили маме, и мама бы рассказала, и вместе бы и сестру, и вместе бы горевали, потому что есть стадии переживания горя. Если вот как сначала, да, мамочка это написала, что сначала был шок, да, понятно, иногда часто говорят, что ой, ему все равно, он там не обращает внимания, катается на велосипеде, там, да. Это защищается так психика ребенка и вообще психика человека. Есть некоторые люди, да, которые остались на этой стадии и говорят о умерших так, как будто бы они живы. Да, такой шок.
Угу.
Такое неверие. И вот потом начался гнев. Да? И гнев, он может быть на окружающих, может быть на ушедшего человека, может быть на себя и на приемных родителей. Да? И тоже разделить, выделить этот гнев. Конечно, лучше, если гневается там на, извините, на того, кто убил, если гневается на там, скорую помощь, на друзей, которые не помогли. Этот гнев, мы все, что мы можем делать, мы быть рядом, да? Быть рядом, поддерживать, кормить, поить, и гнев, и вообще в любые стадии переживает каждый человек по-своему. И вот это вот время, когда на нас ребенок тоже может злиться, мы скажем, да, да, я понимаю, что ты злишься, я тоже очень переживаю, я тоже хотела бы, чтобы мамочка была жива. Но для этого нужно с самого начала говорить о том, что да, мы хотим, чтобы твои родители были живы, мы хотим, чтобы этого не было, чтобы они жили в хороших условиях. А потом начинается стадия переговоров, такого решения проблемы, тоже каждый по-своему. Кто-то ходит в церковь, кто-то носит одежду, кто-то на кладбище постоянно ходит. То есть вот эти вот вещи, каждый начинает адаптироваться к этим условиям. Вот здесь получилось, что был гнев и сразу срыв. Да? Вот когда был гнев, и сразу же не перешло к вот этому.
Вот. Ну, то есть если немножко так резюмировать, да. То есть ты, во-первых, предлагаешь об этом... о вот этом событии рассказывать непосредственно родителям, ну, то есть, чтобы от родителей это шло, да, от родителей шло ребенку. И как бы совместно мы включаемся в процесс этого переживания.
Переварить вот это и вот рассказать, вот у нас случилось, с мамочкой случилось несчастье. Там, да, да,
хорошо,
да.
Но здесь смотри, тогда следующий вопрос. Дело в том, что вот... Даже, скажем так, зачитаю, чтобы не быть голословной.
Да.
Мне было тяжело из-за общения ребенка с кровной матерью. Они общались считанное количество раз, но это всегда заканчивалось его горькими слезами и болью, которая тянулась днями. И все же я думаю, что насильно тянуть ребенка в такое общение не стоит, но и запрещать общение тоже нельзя. Вот здесь немного остановлюсь. То есть, вот, в принципе, то, о чем я говорила, родители боятся. Боятся, потому что общение с кровными обычно травматично. Для всех. Для ребенка, для как бы именно самой семьи. И поэтому в это общение входит очень неохотно. Ну, может быть, вот такие очень, очень мужественные люди, которые принимают, верят вот то, о чем мы говорим, что, к сожалению, может догнать, накрыть, и тогда будет гораздо хуже, поэтому лучше все-таки в эту тему входить. Но действительно очень многие хотят от нее отойти. Плюс еще к этому примешивается чувство, безусловно, самого родителя, потому что родитель может гневаться на кровных за то, что они принесли боль, за то, что они, допустим, бросили ребенка. Это может быть определенная обида, могут быть какие-то, опять же, претензии. То есть такие деструктивные чувства по отношению к кровным. И при этом включить искреннее вот такое сопереживание и горевание по тому человеку, который ушел, иногда вот для человека представляется сверхвозможным. Вот что тогда делать в таком случае?
Ну вот, Татьяна, вы даже уже сказали все прямо по пунктам. Первое, даже хорошо, что мы знаем, что есть тот человек, который нанес вот, ну как хорошо, хорошо, что мы можем его видеть, пока он жив, разговаривать с ним. Это вот эта мама, это она нанесла вот эти травмы, это не мы. Поэтому разделяем, да, есть приемная мама, есть кровная мама. Хорошо общаться, конечно, вместе, чтобы она была при вас, и чтобы вы сами сказали, вы будете стараться устраиваться на работу, как вы относитесь, чтобы она сказала словами, прямо словами сказала ребенку, я тебя люблю, но заботиться не могу, я слаба или у меня там нет сил. Хорошо, когда вот мы можем этого добиться. Но для этого не отпускать ребенка туда, потому что мама, конечно, будет оправдываться и говорить, да я тебя заберу, да ты ее не слушайся.
Ну, это реалии.
Вот,
да,
поэтому,
что...
конечно, не отпускать. Угу. Конечно, проговорить один раз вместе, сесть, и потом, может быть, и не отпускать. Если это не опасно, то отпускать. Но сначала закрепить вот этот результат. Ребенок сразу не услышит, сразу не поймет, но потом его догонит, что мама тогда-то сказала, что ты сейчас живи здесь, тут тебе лучше, я не смогу, да? То есть вот это, и то, что она жива, это хорошо, потому что мертвая мама всегда будет сильнее. Ну, мертвый он такой, его,
конечно,
не победишь.
Конечно, да, это сразу образ мифинизированный, она становится, да, идеальной, хорошей и так далее. Угу. Да, да.
То есть есть мама, которая нанесла травму, эта мама не совсем сильная, я вот мама, которая тебе помогаю, и тут можно спокойно вот втроем хорошо вот так вот обсуждать, жить.
Ну, то есть если мы возвращаемся к конкретным действиям, то есть мы, ты опять же предлагаешь, например, значит, сотрудничать с кровными, но при этом жестко контролировать, ну, достаточно жестко вот этот процесс, то есть не просто там отпустили ребенка, он с мамой побыл на выходных, да, или куда-то съездил, вот, а уже как бы отталкиваясь от ситуации, какова мама по своей адекватности, по процессу ее какого-то, да,
мы ребенку
состояния
говорим,
сейчас.
Она лишена, она не мама, она сейчас не взрослая. Это все равно, что отдать одному ребенку другого ребенка и сказать, ну, будьте внимательны.
Ну, она мама, но она сейчас не может нести ответственность
она
за
сейчас,
себя. Да.
Она
и вот это вот
даже,
это оглашает, транслировать.
Да, у меня есть документ. У меня есть документ. Как только она... Ей нужно всего два документа. Дети иногда, если мы не даем общаться, они придумывают, что мы украли, что мамочка плачет. Что... Она же тоже рассказывает, что она ходит каждый день.
Находить оправдание, придумывать свою историю фэнтези.
Я хочу, хожу в опеку, я плачу, а эти тетки меня не пускают. То есть вот, чтобы сказать, понимаешь, ей только две справки забрать. Устроиться на работу, собрать, принести, устроиться на работу и принести, что есть где жить. Сейчас она не может это сделать. Может быть, у нее будут силы. Я не могу сейчас тебя отпустить туда. Давай вместе съездим, давай что-то купим, давай поговорим. Ну, как правило, бывает, что приезжаешь там или выпили, или что.
Да, то есть вот получается выходить на золотую середину, то есть с одной стороны мы замечаем что-то положительное, мы это оцениваем, но что-то реальное причем. Вот, но тем не менее, что-то разрушительное мы также это оцениваем и оглашаем. Потому что обычно мы уходим либо в одну, либо в другую сторону. Да? Либо это демонизация, либо наоборот, это вот, знаете, не замахивайтесь на святое, а маме только хорошее, и не дай бог там что-то сказать. Потому что, опять же, родители также боятся, что ребенок отреагирует, что будет как бы настроен против них. То есть не надо этого бояться. То есть нужно говорить именно то, что есть. Вот то, что исходит от матери, надо говорить, но вот ты предлагаешь просто не усугублять это, да, говорить аккуратно, но это нужно озвучивать.
Дети очень понимают, мама сейчас не в ресурсе. Угу. Мама сегодня не в ресурсе, сегодня мы не сможем пойти. Я позвонила, мама сегодня не может, да. Ну, как правило, если мама в ресурсе, все представляют себе таких вот активных мам. Ну, если уже у нее забрали ребенка, как правило, она слабая. И слабые мамы быстро умирают. Вот тут навестить ее, пока она была еще в сознании, пока она не разрушилась, пока вот не случилось несчастье. У меня тоже у одного из детей маму убили. Вот это было страшно, и очень важно мне было проговорить именно то, что через меня, чтобы прошла эта боль, потому что позвонила тете и сказала, что маму не убили, а убила бабушка. И я долго думала, что делать, и потом я сообразила, что бабушка кричала, что я наделала, я убила дочку. Долго ехала скорая, я говорю, она кричала это не потому, что она убила, а потому, что она не смогла помочь своему ребенку. И вот тогда я помогла своему ребенку понять, и эту тетю тоже муж мой попросил больше не звонить и вот такую ерунду не говорить, ребенка не выводить, потому что девочка была в ужасном трансе, и мне нужно было вывести вот эту ерунду убрать, потому что родственники иногда интересничают, придумывают, ну, какую-то чушь такую.
Друзья, мы в прямом эфире, пожалуйста, давайте я сейчас повторю координаты. У нас WhatsApp и Viber +7 977 850 09 96. Также сейчас, буквально через несколько секунд, телефон прямого эфира. И, пожалуйста, у меня к вам такой вопрос, то есть как, в свою очередь, если вы переживали, да, эту ситуацию, поделитесь своим опытом. То есть вот скажите сейчас что-то, напишите, что мы могли озвучить в эфире. Возможно, это кому-то поможет. Именно как вы доносили эту весть о смерти кровного родственника, или как вы помогали ребенку переживать, или, возможно, вы еще в этом процессе, может быть, вы с этим столкнулись, но есть какие-то вопросы, вы не знаете, как на это реагировать, может быть, с чего начать. То есть все, что вас интересует, пожалуйста, пишите, мы с удовольствием будем здесь отвечать на эти вопросы. Итак, давайте на перебивочку, и просто вот через несколько секунд мы снова в эфире, поэтому не переключайтесь. Будьте с нами.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы в прямом эфире. Тема наша сегодняшняя – это как сказать приемному родителю, как помочь, вернее, приемным родителям, своему ребенку пережить горе, пережить потерю вот, кровного родственника. Здесь много поднимается вопросов, правда. Вот мы пытаемся сейчас на что-то ответить. Надеюсь, что с вашей помощью. Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Наверное, я вот сейчас как раз зачту вот эти вот выводы мамы, чью историю я уже как раз озвучивала в эфире. Она пишет, что выводы, которые я сделала из этой истории, замалчивать нельзя. Вот мы еще раз об этом говорим. Нельзя, хочется. И понятно, почему хочется. Но нельзя. Через свою и ребенка боль, ситуацию важно проговорить и отработать. Ходить в церковь, к психологу, но отрабатывать. Сделать вид, что проблемы не существует. Сделав вид, что проблемы не существует, мы не избавимся от нее, а лишь отложим момент, когда рванет. И это действительно так. Хотя, еще раз говорю, абсолютно все понятно, почему же так хочется этого избежать, потому что отношения с кровными родственниками всегда тема сложная, сложная. Ну вот, например, как вот если мы возвращаемся, опять же, к реалиям, к практике, вот мы сейчас обозначили, что надо от родителей, чтобы ребенок это услышал, вот эту весть, нужно постараться все вместе как бы это горе пережить. Надо желательно до того, как произойдет это событие, выстраивать какие-то отношения, да, включаться вот всей семьей в это. Но опять же скажу, если тяжело, если самому родителю тяжело принять и ребенка, и вот весь этот оставшийся, как бы весь, вернее, не оставшийся, а идущий за ним шлейф. И часто как раз родители озвучивают, что ну, мы не хотим принимать и всех их, вот как бы всю эту семью в нашу. Вот мы взяли ребенка, как бы, и все этого достаточно. Плюс еще, помимо каких-то обид и претензий, может быть следующее, что человек не видит ничего конструктивного, ничего хорошего вот в этой кровной семье, не видит мотивации к тому, чтобы... Во-первых, эту семью присоединять к своей, во-вторых, что-то хорошее, искренне об этом говорить. Вот что делать в таком случае? Как, на что обращать внимание, работать с собой?
Ну, это такая широкая тема, да, вот непринятие. Сейчас у вас тоже такой вот стадия потери, да, я потерял то, что было, у меня появился ребенок, но ребенок не мой, и я потерял надежду иметь своего ребенка. Что мне теперь делать? Ну, смириться, первая стадия смириться, что это не твой ребенок. Это шизофрения, не ты его рожал, ты взял приемного ребенка со всей его историей, со всей его интересной историей. Мы все там через пять человек уже сейчас говорят, что мы все родственники. Вот, это здорово, мы все люди, и никто не заставляет бегать там и со всеми этими родственниками целоваться. Но чем больше мы будем запрещать, тем больше будет ребенку хотеться это посмотреть. Но это как та коробочка, не открывай ее, пожалуйста. В этой коробочке нечто плохое. Ну и что хочется сделать ребенку?
Ну да, конечно, реакция открыть. Запрета, да? Здесь конечно. Нельзя, хочется как раз залезть посмотреть.
Конечно. У меня вот прям щелкнуло так у мальчика, два брата у меня у одного, когда я сказала, что... Поедем к бабушке, я уже, по-моему, даже рассказывала, к нашей бабушке. Какой? К московской, да? Вот наша бабушка, когда я сказала, что наша, но она наша. Она наша, потому что она бабушка моих мальчиков. Ну вот, вот это так.
Хорошо, если мы сейчас опять все-таки завернем, да, именно в тему смерти, с которой мы как бы сейчас и разбираемся. Сейчас я хочу Джессику подключить к нашему общению. Да, пожалуйста.
Ира, Таня, у меня такое вот небольшое уточнение. Да, ведь мы говорим с вами о смерти кровных родственников, да? А у нас получается, что общение, как будто бы мы говорим о выстраивании взаимодействия с кровной семьей. Это немножко другая история, ведь у нас не всегда смерть кровного родственника означает немедленный контакт с кровной семьей. Может быть, мы немножко поговорим о том, а что быть в той ситуации, если вот мы получаем просто известие о смерти кого-то из кровных родственников. Они находятся далеко и физически не имеем возможности туда приехать. И опять же, это та ситуация, когда никто не хочет никого видеть. То есть, что мы можем сделать, когда у нас нет возможности контакта? Как вам такая идея?
Ну, мы ее, конечно, она есть, потому что она жизненная. Вот, мы просто говорим о том, что часто очень бывает, когда именно общение с кровными не складывается, люди хотят от этого уходить, хотят тему закрывать, и поэтому не сообщают ребенку о смерти родственника, надеясь на то, что это вот каким-то образом просто затабуируется, это не поднимется. И для того, чтобы эту проблему решать, ну, вот мы говорим, что надо стараться выстраивать, если есть такая возможность, отношения с кровными, но делать это вот достаточно жестко, управлять этим процессом, не просто вот как бы пускать это, ну, не то, что на самотек, но не одевать здесь розовых очков, то есть здесь относиться к этому достаточно так серьезно. Если мы говорим вот о том, что ты сейчас озвучила, как в этом случае быть?
Давайте представим ту ситуацию, ну, когда, ну, реально нет возможности по каким-то объективным или не очень причинам, или действительно узнали уже о смерти позже. Что в этой ситуации мы можем сделать? Да? Во-первых, мне бы хотелось обратить внимание, ну, Ира об этом сказала, я еще раз хочу подчеркнуть, что у ребенка могут быть самые разнообразные чувства на разных стадиях горя, самые разнообразные его проявления. То есть в том числе, например, и реакция, а чего, ничего не произошло. Иногда в этом месте родственники выдыхают, ну, ему неинтересно, и ладно, мы его не будем трогать. Вот мне бы очень хотелось предостеречь от этой ошибки, ну, сделать вид, что ребенку действительно неинтересно, тогда мы с ним об этом говорить не будем. То есть ребенку нужно предоставить возможность горевать и рассказать о том месте, например, где он может это сделать, и дать ему возможность это делать своим разрешением о том, что да, ты можешь скучать и горевать по маме или по папе, да, мы это понимаем, а может быть, тебе нужна фотография, может быть, ты захочешь пойти в церковь, может быть, какой-то другой ритуал, может быть, мы когда-то съездим на могилу. А, то есть здесь может быть не сам разговор о каких-то особенностях кровной семьи, а может быть просто разрешение от приемной семьи на то, что да, ты имеешь право на эти чувства, и мы это понимаем, мы понимаем, что произошло большое горе, и если ты захочешь с нами вместе поделиться своими чувствами, мы тебя в этом поддержим. То есть не уходя на персонали, хотя бы обозначить то, что да, случилась у тебя тяжелая вещь, и мы хотим тебя в этом поддержать. Идеально, конечно, как Ира сказала, у нас случилось горе.
Ну вот, кстати, если мы вернемся к вот моменту, который я обозначила, то есть если, например, человек не может искренне в это включиться, опять же, да, независимо от того, вот общался он, если мы сейчас говорим о приемном родителе, общался он с кровным родственником как-то более так тесно или не общался, но есть, опять же, какие-то обиды, есть свое предубеждение и много чего внутри. Тяжело вот искренне, да, сказать, что да, я переживаю. Вот как в этом случае быть? Так сказать честно? Или что? Или переключиться уже тогда на переживания просто ребенка, то есть не думать о том, что ты сейчас чувствуешь по отношению к смерти этого человека, а вот что переживает ребенок по отношению к нему?
Я думаю, в этой ситуации переживания в любом случае есть. Просто если мы говорим о переживаниях приемного родителя, да, таких, о которых не хочется говорить вслух, это может быть в первую очередь облегчение, да, от того, что, ну, слава богу, теперь их больше нет.
Ой, ну, это да, очень хорошо. Да, я думаю, что второй, может быть.
Да, и второй момент – это очень много злости, ну, там, из серии, ну, довели себя, допились, и вот еще теперь нам это разгребать. То есть в том случае мы говорим, что у приемной семьи тоже происходит некий процесс принятия этой утраты. Просто он происходит с другими эмоциями, ну, как бы, но он тоже происходит. А если мы понимаем, да, что у приемной семьи эти эмоции вот такого, ну, немного деструктивного толка, то, наверное, здесь имеет смысл сначала себе признаться в том, что происходит, может быть, обратиться за поддержкой к специалистам, а потом уже идти к ребенку. Почему я говорю именно в такой последовательности, а не просто, ну, как бы табуировать, забыть свои чувства, идти к ребенку? Потому что очень сложно держать лицо, когда внутри все кипит. Очень сложно, стиснув зубы, говорить о сочувствии, а в голове держать, ну, как бы, и сами виноваты.
Ну, вот да, я вот об этом же, конечно. Так.
В этом случае, мне кажется, есть некоторые фразы, ну, я, по крайней мере, когда веду ШПР, рассказываю эту тему, ими делюсь, да, например, есть такая фраза, что «мне очень жаль». Можно не уточнять, о чем именно, но мне кажется, это будет правдой, что глобально всем участникам этого процесса чего-то жаль. Жаль, что все сложилось именно так. Ну, просто вот на разных процессах. И я сочувствую тебе. Было бы здорово, если бы было по-другому. Ну, то есть вот это, мне кажется, такая вот очень емкая, ну, минимальная фраза, которая может быть произнесена, но она включает очень многое. И мне кажется, Таня, Ира, еще есть один момент, мы его не произнесли, но мне он кажется очень важным. У нас, в принципе, не всегда люди готовы говорить о смерти вообще, вне зависимости от ситуации, да, которая нами озвучена. То есть людям, в принципе, сложно говорить о смерти. И они будут за любую причину хвататься, чтобы о ней не говорить, потому что у нас нет определенной культуры о том, как об этом говорить. И, может быть, здесь вот нужна как раз помощь различных специалистов, литературы, священников, психологов, потому что очень часто я в практике сталкиваюсь с тем, что пугает просто непонимание, как о таком тяжелом моменте можно говорить с кем-то.
Согласна, что эта тема, она вообще так сложна, потому что людей всегда пугает то, чего они не знают. Поэтому входить в эту область всегда трудно.
Но здесь можно быть честными.
Да, конечно.
Здесь можно быть честными, и вот я еще тоже хотела сказать, что каждый ведет себя так, как может. И сказать этому ребенку, что никто никогда не говорит, как нужно проживать горе. Каждый проживает по-своему, да? И горе, и отпустит эта боль тебя в свое время или чуть позже. То есть никто не знает, когда она отпустит, да, в свое время или чуть позже. Я переживаю так, кто-то переживает по-другому. Ты имеешь право переживать так, как ты можешь. Ну вот давай мы сегодня сделаем так. Хочешь, мы зажжем свечку, посидим, повспоминаем. Потому что наша задача — вывести ребенка, если он будет винить себя, если он будет думать, что он виноват, если он будет думать, что он плохой, или будет очень жалеть свою маму, вывести на то, что да, тебе себя жалко, но я тебе помогу я, у тебя есть я. Вот, ну, это не сразу, конечно, как только вы рассказали, но вывести на то, ну, всех людей в горе выводит на то, что тот, кто ушел, он ушел. Он ушел в вечность, он пришел из вечности, ушел в вечность. А тебе здесь жить, да, мне тебя жалко, и ты себя пожалей, давай там что-то купим, покушай, что-то. Ну, вот такое вот. Вот позаботиться о ребеночке и потом сказать ему, что жизнь продолжается, и давай вспомним, что было хорошего, потому что вот эта стадия горя, она через усталость проходит, и следующая стадия горя — это принятие. Принятие, как зима, весна, лето, осень, как с маленькими детками разговариваем, зима, весна, лето, осень, видишь листочки, видишь, вот рождаются, умирают, а потом опять, смотри, вот эти зеленые листочки. Так и ты маленький, ты будешь расти, жить, ты такой красивый, там, да, и приходит выздоровление, когда начинают вспоминать что-то хорошее, да? А смотри, как мама тогда тебе написала, помнишь, она тогда позвонила. Ну, вот, это, вот эти все стадии, они очень быстро проходят на поминках, поэтому не нужно никогда ребенка брать на поминки, вообще никогда не брать на поминки. Потому что с самого начала это шок, все приходят, что случилось. Потом второе начинают, ой, какой ужас, что это такое? Потом начинают говорить, ой, давайте чаще встречаться. А потом выпивают и начинают хохотать, вспоминать хорошие вещи. Но так устроена жизнь, что нам нужно что-то хорошее, обязательно вспомнить о человеке, рассказать свой случай такой, да, хороший. И вот если ребенок начинает вспоминать, не закрывать, иногда они начинают фантазировать. У меня дети рассказывали, они, мама такая же, как ты, а такие же у нее были духи, а мама такая же была зажигалка. Ну, какие-то вот вещи они начинают даже, может быть, фантазировать. Пускай. Они начинают вспоминать даже, может быть, что-то такое, что из фантазий. Но это их. И когда уже хорошо мы можем говорить, когда мы можем... Мы, например, можем уже чувствовать человека, который ушел здесь, вот, что вот он здесь рядом. Да, Джессика хорошо сказала, что да, нам жаль. Вообще уход любого человека жаль. Мне мальчики спрашивали, а что ты плачешь? Ты не знал нашу маму. Я говорю, она была молодая, красивая. Ей было 32 года, и мне очень жалко. Она хорошая, Машенька. Ты ее не знала. Я говорю, ну я знаю вас. Поэтому мне очень жалко, что Маша ушла, а у нее такие хорошие детки. Но я о вас позабочусь. И ребенок, вот ему кажется, что он остается один, но ты не один, ты со мной. И вот чтобы он перестал бояться, что там что-то такое, да, на кладбище можно взять ребенка, если он сам. Ой, вернее, на похороны можно, если сам захочет. Но вот на кладбище, конечно, тоже можно съездить. И не просто там цветы воткнуть, а что-то посадить, да, вот такими своими руками, да, вот. Какое-то живое такое что-то посадить, вот оно когда растет, когда погода такая, вот там пройтись. Ну, в это время уже потом не ехать в цирк после этого, а приехать, ну, так, отдохнуть, пройтись, поговорить. И обязательно воспоминания. Вот эти воспоминания, они прокладывают ниточку, что я следующее поколение, а твои детки будут тоже на тебя похожи. То есть вот жизнь продолжается, а я позабочусь о том, чтобы тебе, малыш, было хорошо, легко, легче в жизни. И у тебя будет все по-другому, ты молодец.
Я думаю, что, может быть, как раз держаться за мысль, что все мы это делаем ради ребенка в первую очередь.
Конечно, конечно.
Именно ради него. То есть не потому, что здесь какие-то идут личные отношения там, с этим кровным родственником. Хотя я думаю, что если есть там какие-то внутри обиды, еще что-то, с этим, конечно, надо работать для того, чтобы себя освобождать от этого. Но ты что-то делаешь, потому что тем самым ты сейчас помогаешь ребенку пережить вот этот непростой процесс. Тоже, опять же, как бы такое некое резюме от приемной родительницы. Самая грубая ошибка родителей в ситуации с потерей – это обесценивание значимости потери для ребенка. Ну, вот как вот уже Джессика тоже обозначила, да, например, если первая реакция как бы такая вот она идет, вот вроде бы нейтральная, да, ну сказали и сказали. И вроде бы нету вот такого, ну, горя, мы его не видим, оно не, как-то ярко не выражается, но это не значит, что его нету. И вот просто тоже делать вид, ну, фух, принесло, да, хорошо, ладно, значит прекрасно, будем, опять же, дальше делать вид, что ничего не произошло. Не надо. А с другой стороны, вот смотри, опять же, к тебе вопрос, к Джессике. Например, если эта стадия, ну, вот затягивается, например, да, когда нету реакции. Вот здесь, допустим, сказали ребенку, ну, сначала вот он там не заплакал, не отреагировал как-то бурно, но вот вроде бы там прошел день-два, и у него открывается, это мы видим, да, пошло. А если не пошло? Вот, например, вот он так и ходит вот в этой закрытости, ну вот сказали ему, и действительно он сам, допустим, об этом не заговаривает, внешне не проявляет. Нужно ли, в свою очередь, приемному родителю делать какие-то вот шаги к тому, чтобы потихоньку эту тему открывать? Вот давай там, допустим, там сядем, там вспомним там про маму, там взять какие-то фотографии, нет, или этого не надо делать?
Не так, горе очень тяжело, это ноша. Представить себе радостного ребенка, который поставил громадные защиты, чтобы не показывать, как ему тяжело и больно. Нельзя оставлять ребенка в этом, но и подталкивать не нужно. Нужно сказать, ты всегда можешь ко мне подойти, мы поговорим про мамочку, да, или про бабуленьку, да. Ну, кто ушел в вечность, вот поговорить.
То есть как бы мы даем понять, да, что нам не все равно.
Нет,
да?
Всегда.
То есть мы говорим, вот тема есть, мы о ней помним, и если ты хочешь, мы можем об этом поговорить.
Я жду, приходи. Даже прям пригласить, жду, приходи, мы будем с тобой разговаривать.
Да, сейчас Джессику вот хочется послушать.
Таня, Ирина, я хочу сказать, что есть одна фраза, которую я говорю детям, когда мы с ними говорим о смерти, ну, когда мы работаем про смерть. Я им говорю всегда о том, что любовь сильнее смерти. Они меня спрашивают, что это значит. Я говорю, это значит то хорошее, что было между вами, никто не может забрать даже смерть. Ты имеешь право помнить и любить. И я про то, что если приемная семья в такой позиции, ну, ребенок, конечно же, он рано или поздно придет с переживаниями со своим, если он чувствует, что это безопасно. Но также может быть, что нету сейчас ресурса говорить хорошо о кровной семье и вообще о ней говорить, с чего мы начали наш эфир. То есть здесь, да, уместно обратиться к специалистам. Вопрос в том, когда. Смотри, вот то, что ты сказала, что ребенок выстраивает защиту, ты понимаешь, ребенка надолго не хватит. Рано или поздно у него начнутся где-нибудь проблемы, либо в учебе, либо в поведении. То есть долго сдерживать себя он не сможет. Это должно быть, ну, просто супермен. Это огромные ресурсы психики уходят на то, чтобы не принимать ту реальность, которая есть. Вот, поэтому, ну, условно говоря, это очень условно я сейчас скажу, может быть, Ира меня поправит, но если у нас прошло уже несколько месяцев, а ребенок уже до сих пор отрицание, то есть я не хочу, не знаю, не понимаю, о чем это, делает каменное лицо, туда, наверное, имеет уже смысл проконсультироваться со специалистом и посмотреть, как вместе или, может быть, как ребенку отдельно со специалистом эту тему прорабатывать.
Угу.
Ну, потому что, да, здесь это прозвучало, история про то, что нас покидают родители, это очень часто бывает история, ну, так человек ее воспринимает, а ребенок особенно, про то, что я был недостаточно хорошим, я сделал что-то не то, и поэтому стыдно, страшно и больно, хороших детей родители не покидают. Дети очень многое могут себе нафантазировать, да и взрослые тоже, кстати, могут. Поэтому, да, здесь бывает нужна помощь специалиста. И это не потому, что приемные родители оказались недостаточно принимающими или недостаточно компетентными. Это, повторюсь, все следствие того, что, в принципе, культура разговоров о смерти у нас крайне низка.
Угу. Джессика, смотри, а вот если, например, мы возвращаемся к истории, которую я зачитала, да, в начале, как вот пишет мама приемная, что с психологами на контакт он не смог пойти, травма была слишком тяжелой, и он не мог об этом говорить. То есть вот это что? Опять же, вот как вариант, да, может быть, тогда попробовать, ну, искать, продолжать, да, человека, с которым он мог бы об этом поговорить. Это же тоже важный такой момент. Дело же не в том, что там вот кто-то плохой, хороший, а вот тоже должно совпасть, как бы, да, такое доверие человеку. Либо что? Вот как действовать в таком случае?
Я бы в этой ситуации предложила действительно продолжать искать специалиста и искать, разумеется, тематического специалиста, то есть, ну, как справедливо было замечено в письме, не просто специалиста по работе с травмами, но и попутно знающего особенности приемных детей, mm-hmm. да? И, возможно, консультация нужна не только ребенку, но и маме. То есть, может быть, имеет смысл какая-то семейная встреча. Я считаю, что действительно специалистов сейчас очень много, очень разных направлений, и люди, мы действительно все очень разные, и кому-то что-то подходит, кому-то что-то не подходит. Поэтому мне кажется, здесь тот вариант, когда нужно продолжать искать, и, ну, искать в первую очередь в тематическом сообществе, да, то есть вот тех, кто знаком и с травмой, и с особенностями приемного родительства и сиротства.
Я думаю, вот то, что ты выше сказала, оно очень важно. Я вот просто хочу на это обратить внимание, что действительно тема смерти, она в основном табуирована во всех семьях и в самом человеке, и поэтому то, вот о чем мы сейчас говорим, это не только помощь, но это основное, конечно, ребенку, который рядом с тобой, но это открытие своего рода для себя тоже этой темы. То есть как ты с этим справляешься, потому что если у человека инстинктивно вылезает страх, ему страшно входить в эту тему, может быть, у него у самого какие-то травмы, связанные, да, с уходом родных, он их не проработал, тогда он понимает, что он не ресурсный, он не может сейчас кому-то помогать, потому что у него сейчас здесь такое вскрывается, его накрывает. Такое тоже может быть. И вот эта культура, о которой мы говорим, именно культура общения, культура разговора вот на такие сложные темы, сакральные, как смерть, она действительно, если ее нет, то ее надо формировать в семье и начинать прям, ну вот буквально с кирпичей, вот прям по кирпичику закладывать, продвигаться. Конечно, не всегда все будет идеально, где-то будут какие-то ошибки, но это надо делать, если мы хотим быть по-настоящему свободными. Вот, на мой взгляд, это очень важная мысль, которую вот сейчас хотелось бы озвучить для всех семей абсолютно, независимо там приемная семья, да, это или просто семья, потому что это важно.
Да, такая очень важная мысль, что когда ребенок в горе, и вот мы не знаем, как достучаться, часто помогает вот такая фраза: «А как ты думаешь, что бы мама хотела, чтобы что с тобой было, да, чтобы ты был счастлив, чтобы ты радовался, чтобы ты рос, чтобы ты вспоминал, что хорошее было между вами?» И я тоже хочу, чтобы, когда я уйду, а я буду с тобой всю свою жизнь, но если, когда я уйду, чтобы ты себя не винил, ты делал все правильно, ты мое счастье, ты моя радость, мне очень, очень хорошо, что ты у меня есть. И вот это вот то, что дети не должны ничего своим родителям, они не должны потом всю жизнь страдать и вот так страшно принимать их смерть. Да? И мы вот сейчас живые должны себе честно сказать, что все мы должны сделать для того, чтобы дети ни в чем себя не винили, жили здесь и сейчас. Неизвестно, сколько нам отмерено, но мы можем жить вот вот этот вот участок дружно, хорошо, по совести, и знать, что, ну, это нас отличает. Мы люди, мы знаем, что наша жизнь конечна. И поэтому поговорить с ребенком тоже о вечном, о ценностях тоже очень важно. И чтобы он тоже не боялся, что когда будет наш уход, мы готовы, мы знаем, что не будет для них это такого страшного. Мы хотим, чтобы вот играла такая музыка, и чтобы ты улыбался, и чтобы ты поливал мой цветочек.
Ну да, это просто высокие материи, просто о чем ты говоришь. Конечно, к этому надо стремиться, потому что когда у тебя внутри свобода по какой-то теме, вот если мы говорим о смерти в том числе, да, то это будет свобода и у твоих окружающих, то есть о детях, это все транслируется. Если ты сам не свободен, то, конечно, это будет тоже транслироваться, причем независимо даже от тех слов, которые ты будешь говорить. Но во всяком случае, все равно их надо говорить. Даже если это трудно, если тяжело, все равно через это нужно прорываться. Друзья, спасибо. Спасибо. Это был очень интересный, спасибо. Важный разговор. Спасибо тем, кто был с нами, слушал. Джессика, также спасибо. Ирина, спасибо. И все, кто писал, слушал нас.
Берегите
тоже.
Себя.
Берегите себя. И, надеюсь, услышимся в следующий понедельник. Бог помощь.